в этот день 31 мая родились. Евгений Тверитинов – первый русский флотский электрик, создатель аккумулятора нового типа. Он организовал иллюминацию Кремля, и впервые были оснащены корабли установками электроосвещения. Русский советский писатель Константин Паустовский. В этот день 31 мая 1223 года в битве на реке Калки войсками монгольского темника Субэдея было разбито сводное русско-половецкое войско. 31 мая 1736 года русские войска под руководством Бурхарта Миниха взяли крепость Перекоп и впервые в истории вторглись в Крым. 31 мая 1938 года в небе над Китаем советский летчик Антон Губенко впервые совершил таран. 31 мая 1991 года Министерство юстиции России зарегистрировало гражданский устав Русской Православной Церкви. 31 мая 1915 года прошли испытания одного из первых танков в истории. Это был вездеход Пороховщикова. Первая мировая война побудила изобретателей всей Европы искать новые средства вооружения и защиты от них. Идея танка витала в воздухе. Разные армии, в том числе русские, уже использовали бронеавтомобили. Еще какой-то шаг, полшага, и можно приступать к производству еще более грозной машины. Однако первые опыты, как водится, были курьезны. Довольно забавный прототип был создан в России в 1914-15 годах. Его прозвали «Царь-танк», автор – инженер Николай Лебеденко. Это самая крупная боевая машина из когда-либо построенных. Не топырь, так его еще назвали за несуразный вид. Практического значения у этого создания обнаружено не было, ведь пара выстрелов по спицам огромных колес выводили «Царь-танк» из строя. На небе создания танков был замечен и сын великого химика Василий Менделеев. Его проект по виду напоминал железнодорожный вагон. Ближе всех к созданию первого современного танка в России подошел инженер Александр Пороховщиков. Вообще он был известен как большой энтузиаст авиастроения. Ему не было и 20 лет, когда он создал свой первый аэроплан, летал на нем. Настоящий пионер авиации в России. Сам он позже вспоминал, как вдруг переключился от машин летающих на машины ползающие. На поле шло учение новобранцев. Глядя на солдат, перебегающих цепью, я подумал, невеселая штука бежать в атаку под пулеметами врага. А что если послать на штурм окопов не людей беззащитных против свинцового ливня, а машину, одетую в броню, вооруженную пулеметами? Вскоре идея бронемашины на гусеничном ходу перекочевала на Кульман. И уже в январе 1915 года на стол к военным попали чертежи такой машины, прозванной «Вездеход». Уже в мае ходовая часть была готова и прошла испытание. Сам Пороховщиков так описывал ее концепцию. «Пусть мой вездеход будет идти в тяжелых условиях на гусеницах, а на хорошей дороге должен переключаться на колеса». Эта часть плана даже удалась. И на полигоне опытный экземпляр разогнался до 25 верст в час. Потом это значение увеличили до 40. Скажем, первые английские и французские танки до таких показателей не дотягивали. В дальнейшем вездеход перешел на среднем ходу канаву с пологими откосами, шириной поверху 3 метра и глубиной около 1 аршина. Это из отчета комиссии. Однако тогда же у комиссии выявился крупный недостаток. Ведь в реальности у нее было не две гусеницы, а одна. Довольно сложному поворотному механизму водитель иногда помогал шестом. То есть будущий танк успешно мог идти только вперед. Вездеход отправили на доработку. Скажем еще, что у Пороховщикова была весьма оригинальная идея брони. Она представляла собой комбинацию из упругих и жестких слоев металла и особых вязких и упругих прокладок. Однако век такой комбинированной брони еще не наступил. Ее будут использовать только лет 50 спустя. Пороховщиков еще около года пытался доработать машину, но дело шло туго. Военное ведомство даже запросило назад деньги, выделенные на проект. Зато, когда осенью 2016 года до России дошли известия об использовании англичанами танков, тогда в печати их называли «лоханями», вспомнили и про проект Пороховщикова. В газете «Новое время» вышла статья «Сухопутный флот. Русское изобретение». Россия так и не стала родиной первого боевого танка, хотя подошло к этому близко. Сам же Пороховщиков пережил и войну, и революцию. При советской власти он был одним из зачинателей ее воздушного флота. Но, как многих, его постигла печальная участь. В июле 1941 года его расстреляли как немецкого шпиона. Реабилитируют его честное имя только в 1950-е годы.